Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева. Я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Владимир Кошлюк, руководитель пресс-службы Крымской митрополии. Мы продолжаем наш разговор. Вот очень интересно, вы рассказывали про пример священника, хорошего, доброго пастыря, который вас вдохновил. А вот потом вы сами стали священником и стали, может быть, на практике видеть те трудности, с которыми священник сталкивался, может быть, не видны для того, кто со стороны смотрит. Что открылось еще в священстве того, чего вы не подразумевали, даже не предполагали до того, как сами стали уже служащим священником?
Как-то Господь меня в начале моего становления хранил.
Причем я спрашиваю, знаете, не про то, что там какие-то неприятные стороны, какие-то там, не знаю, везде люди, это все понятно. А вот опыт, который ты не можешь пережить, пока ты, ну, собственно, пока ты его не имеешь, ты можешь о нем знать, а когда он открывается тебе на самом деле, тебе лично изнутри, он оказывается в чем-то другим и новым, может быть, даже неожиданным.
Действительно, вот когда я в свое время наблюдал над пламенными проповедями покойного священнослужителя игумена Никона, я задавался вопросом, ну как можно вот около 30 минут так интересно, познавательно рассказывать те притчи, которые люди уже просто на память знают, да, и с какой-то новой грани начать раскрывать.
Меня тоже всегда это волновало, да, как можно 30 лет толковать одни и те же притчи.
И с одной стороны, это был хороший пример, вот как нужно проповедовать, а с другой стороны, когда ты лично становишься на амвон, ты понимаешь, что это уже, ну, некие другие реалии. Ты не можешь копировать, ты не можешь повторять, в конце концов, к этому нужно готовиться. И вот, наверное, первая трудность, с которой я столкнулся, это, наверное, первые проповеди. Первые 8 лет я служил в кафедральных соборах. Это то место, где собирается интеллигенция, директора школ, и у тебя нет права на ошибку. Ты не можешь проповедовать от ветра головы своей. Вот я сейчас это сознательно говорю, может быть, чтобы меня все слышали, и в том числе и молодые священники, нельзя говорить о Евангелии просто экспромтом. Нужно готовиться, потому что люди слушают, возможно, критикуют. Люди часто знают подлинное, может быть, святоотеческое толкование и могут уловить на какой-то неправильной мысли, если ты ее как-то некорректно выразил. Поэтому для меня это было таким большим подвигом каждой проповеди тщательно готовиться, вот, чтобы это соответствовало и святоотеческой точке зрения, прежде всего, православному вероучению. Та или иная догматическая тема должна быть правильно раскрыта. Вот. Но и те люди, которые слушали, конечно, они мотивировали, потому что если после проповеди есть отдача, люди благодарят, что-то спрашивают, значит, оно коснулось души и сердца человека. И вот в этом смысле, наверное, особое призвание. Конечно, с опытом приходит, ну, некий, может быть, свой стиль. Ты не просто пересказываешь чьи-то проповеди, а нужно уже формировать как бы такое свое внутреннее переживание, как ты это чувствуешь, да, к чему Господь сегодня и сейчас призывает каждого из нас. Собственно говоря, каким языком нужно это сказать? Ведь сама манера, она же бывает очень разная, да, можно как-то так скучно, безжизненно о чем-то проповедовать, и сам, если ты не пламенеешь, никогда сердца людей не будут зажигаться на божественной литургии. Поэтому очень важно самому это прочувствовать. С одной стороны, это действие благодати, вдохновение, если оно есть, тогда всякая проповедь будет хорошей и действенной. Но, с другой стороны, интеллектуальная подготовка. Вот на это уходят часы. Я никогда сейчас в последнее время не проповедую там заученными фразами и по бумажке, вот, но для того, чтобы это пропустить через сердце, нужно сосредоточиться на протяжении нескольких часов для того, чтобы понять тот или иной евангельский текст, который будет читаться за божественной литургией.
Вот к вопросу о времени, которое тратится, и о необходимости подготовки, работы и служения, я от одного священника услышал такую мысль, которая меня очень заставила задуматься. Он сказал: «Я самый свободный человек на свете. Я не знаю человека более свободного, чем я сам». И для вот меня как слушателя со стороны это кажется парадоксальным. Но как? Священник, в общем-то, человек, подчиненный епископу, своему, человек, который по распоряжению должен перейти с храма в храм, человек, которому поручается какое-то служение, какое-то дело, какое-то послушание, там, окормлять больницу, тюрьму, не знаю, что угодно, школу строить, храм строить. И, ну, конечно, понятно, что люди везде, если хорошие попадаются, они спрашивают, ты как, потянешь, не потянешь, но, в принципе, обычно это распоряжение такое, благословение, строй, и хочешь, не хочешь, надо заниматься. И в этом смысле кажется человек, что священник – человек, максимально поставленный в условия, которые он не выбирает. А одновременно человек говорит про себя: «Я самый свободный в мире, я не знаю никого свободнее себя». Вот вы понимаете, о чем это?
Священник, который произнес эти слова, это счастливый человек, потому что сейчас и я, в том числе, и многие другие священнослужители испытывают в этом трудность. Как расставить приоритеты? Ведь есть же и семья, есть дети, это малая церковь. И ну чего греха таить, ведь и в наших семьях священнослужителей бывают проблемы. А чего это происходит? Священник всюду везде. Он где-то проповедует, там что-то строит, куда-то ездит, много-много послушаний. И порой бывает так, что родные дети-то его не видят. И это очень сильно может негативно складываться вообще как бы в отношениях, да, между супругой и детьми. Поэтому нас этому, к сожалению, не учили, да, ни в духовных школах, не часто мы можем это от наших наставников услышать, как же правильно выстроить вот этот приоритет и служить Богу, и не забывать о своей семье, за которой ты также дашь ответ перед Богом. Поэтому это большая трудность.
Я-то здесь слышал скорее слова про внутреннюю свободу, про то, что... Может быть, для такого человека секулярного светского мышления это странно звучит, но человек духовного опыта, священник, говорит о том, что послушание и есть свобода. Когда ты верил себя один раз Богу, дальше, чтобы тебе не поручали, ты, в общем-то, уже избавлен, если угодно, от необходимости выбирать. И в этом послушании есть свобода, ты просто живешь и служишь, и вот делаешь свое дело не за страх, а за совесть. И вот, скорее, мне кажется, это про это было сказано.
Да, и это согласуется с евангельским пониманием. Ведь Христос говорит: ищите прежде всего Царство Божие, все остальное приложится. Если ты нашел Христа, если ты себя реализовываешь как пастырь, как миссионер, Господь силой божественной благодати будет вспомоществовать всем твоим добрым начинаниям. И, как сказано у святителя Василия Великого, благодать, она немощное врачует, а скудевающее восполняет. Господь иногда и время тебе даст, и исцеление подаст, и какие-то блага подаст. И, в общем, успеешь то, о чем ты так трепетно переживал еще вчера. В этом смысле, если ты держишь связь со Христом, конечно, ты свободен. Познайте истину, как сказано в Писании, истина вас делает свободными. Поэтому, пользуясь случаем, конечно, хотелось бы обратиться ко всем нашим слушателям. Быть верующим – это недостаточно. Важно быть религиозным. Религия с латинского – связь, чувствовать связь с Богом. Если через поток божественной благодати, вдохновляющий тебя, ты способен будешь реализовывать себя на этом жизненном пути, тогда появится большой смысл жизни, от которого хочется жить, творить и созидать.
Отец Владимир, ну, вы знаете, мы так с вами перешли от, значит, вашего служения в алтаре в качестве пономаря к священству, так вот прямо вот так, раз, и перешли. Но ведь понятно, что это был некий этап. Как реагировали ваши родители, ваши родные на то, что вы хотите поступать в семинарию?
Ну, начнем с того, что в 15 лет я за 1100 километров покидаю свой родной дом. То есть из Крыма я переезжаю в Киев, в Почаевскую лавру, это Тернопольская область. И, наверное, в 15 лет, ну, для родителей было, наверное, как-то это сложно. Но у меня было настолько, честно говоря, такое вдохновение, желание, вот все-таки это новый этап жизни, ты изучаешь то, что тебе реально интересно. И богослужебное пение, оно ведь очень сильно влияет на душу. Об этом может каждый верующий человек засвидетельствовать, когда, молясь в храме, он чувствует те песнопения, при которых хочется молиться, плакать, радоваться. И вот эта атмосфера действительно возвышает нас к небесам. Всегда вспоминаю, как послы князя Владимира передавали, что в храме Святой Софии они не знали, где были, на небе или на земле. И вот это начало дало некий импульс. Все, что ты делаешь, оно должно быть красиво, духовно. Оно должно отражать некий божественный порядок на земле. Пение в церкви должно быть ангелоподобным. Поэтому и будучи студентом, мы старались свои послушания совершать вот именно таким образом. чтобы отражалась небесная гармония здесь на земле. Но и будучи священнослужителем, для меня является приоритетом правильное совершение божественной литургии. Что я подразумеваю под этим? Чтобы была чинность, как говорит апостол Павел, все должно быть благообразно и по чину. Чтобы богослужебное пение было на самом достойном уровне. Для меня это очень важно, потому что если хор поет плохо, чтец читает плохо, и в храме все плохо совершается, это становится чем-то невыносимым. Наша задача в церкви – прочувствовать частичку рая, а не частичку чего-то невыносимого. Угу. Поэтому от каждого из нас зависит, насколько мы приблизимся духовно-сакрально к Богу. Поэтому и само совершение божественной литургии предполагает, чтобы все стали соучастниками, чтобы каждый человек понимал, что он здесь нужен на божественной службе, и священник от имени народа собравшегося возносит молитву к Богу, приносит жертву за наши человеческие грехи. Мы становимся сопричастными. И я очень радуюсь тому, что вот здесь, в Первопрестольном граде Москве, когда посещаешь богослужение, ну вот чувствуешь частичку небес на этой земле.
Вы знаете, у царицы Александры, императрицы Александры Федоровны Романовой, в ее дневниках, я сейчас не процитирую, перескажу, был очень важный, как мне кажется, совет и очень важная мысль, особенно в нынешние времена, когда мир душевный важно сохранять при любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах важно сохранять душевную, духовную радость и благодарение Богу. И даже тогда, даже с очень скорбные дни и часы будут переноситься легче, если ты сохраняешь мир души. И когда читаешь это, понимаешь и чувствуешь в себе такую, знаете, реакцию, кажется, что это парадокс, что вот ты видишь в этом некую парадоксальность, как можно сохранять радость и благодарность, когда внешне все очень плохо. Ну вот мы сейчас с вами разговариваем, отец Владимир, и я вам честно скажу, никаких комплиментов у меня нет цели говорить, и уж тем более это восхвалять гостя, смущать его. Но вы знаете, действительно у меня есть ощущение, что вы как раз пытаетесь вот это вот тут нам и донести, что даже в скорбные времена важно сохранять какое-то внутреннее вдохновение. Вот то слово, которое вы назвали, когда сказали... С каким чувством уезжали в 15 лет из дома родительского? Вы были вдохновлены. И в этом смысле, мне кажется, вот это внутреннее вдохновение – это то, что дает нам силы жить и радоваться. Когда оно заканчивается, заканчивается все. И мне кажется, и при мирных временах, при спокойных и при внешне очень благополучных можно потерять это вдохновение и начать просто внутренне умирать. Это такое довольно опасное состояние. Я сейчас даже не про уныние говорю, я говорю вот именно вот про такую потерю хорошего интереса к жизни и духовной радости. Это всегда идет, мне кажется, в правильном смысле, всегда должно идти бок о бок. Духовная радость и радость жизни, они должны где-то быть рядом. Ты не должен очень цепляться за жизнь, но ты и не очень должен отрываться от земли. Что-то между... Что-то должно быть все время, вот какая-то золотая середина, некий царский путь. Отец Владимир, вы меня простите
совершенно
за долгие
верно,
рассуждения.
Совершенно верно. Об этом апостол Павел пишет. Духа не угашайте. Вот как лампадочку мы несем аккуратненько, чтобы огонечек не погас. Вот так внутреннее состояние нужно сберегать, потому что его очень просто потерять. В храме нам хорошо, мы
да, как младенцы.
Заряжаемся благодатью, любовью, миром, радостью. Мы чувствуем окрыленность, да, а покидая пределы храма, дьявол очень часто может нас столкнуть с этого пути. Если человек не сохраняет этот внутренний мир, мы его очень быстро можем потерять. Поэтому такая высокая задача перед нами стоит, да, сохранить божественное присутствие благодатное. Многие люди задаются вопросом, ну а где же Бог? Где-то, может быть, далеко на небе или где-то там в особом месте в церкви. Бог вездесущий, Он всюду и везде, а в Писании сказано, Царство Божие – это, собственно, внутри нас есть. И поэтому тут же апостол Павел говорит, что плод Духа – это мир, любовь, радость, вера, долготерпение, терпение, благость и прочие христианские, как мы говорим, добродетели, которые помогают качественно совершенствоваться человеку. Поэтому, посещая богослужение, когда человек искренне молится, когда исповедуется, когда причащается, он должен понимать, что, принимая Бога в свое сердце, в нем должны раскрыться те же чувствования, что и во Христе Иисусе, это говорит апостол Павел в послании к фессалоникийцам. Поэтому мы должны прочувствовать частичку любви, мира, радости, и все это формирует качество жизни. Ну, правило очень простое. От внутреннего состояния нашей души и сердца формируется в том числе и наше качественное внешнее поведение. Наша жизнь, которая оптимистична и которая помогает преодолевать все эти трудности и преграды, потому что с нами Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Кошлюк, руководитель пресс-службы Крымской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот что бы вы сегодня с высоты своего опыта священнического сказали себе как молодому начинающему священнику в прошлом? Какой совет бы дали?
Прежде всего, иметь фундаментальную, базовую богословскую подготовку для того, чтобы, совершая свое пастырское служение уже на приходе, более оперативно переключаться на все те запросы, которые поступают в адрес и священнослужителя, и священника, который несет множество самых различных послушаний. То есть самообразовываться уже нету времени. Для этого были годы в духовной школе.
А какие запросы поступают в этом смысле священнику? Спрашиваю, потому что мы же обычно иронизируем как раз-таки над другим аспектом того, что молодой священник, семинарист бывший, вот заканчивает семинарию, рукополагается в священнике, начинает служить, и ожидает, что сейчас его обступят прихожане с вопросами о каппадокийском богословии, что о чем-нибудь из Максима исповедания, и он готов, он хочет это обсуждать, рефлексировать, а его спрашивают: слушайте, батюшка, у меня вот, как это иронично выражаются, голова болит, может, мне ладана поесть, вот, что делать там, или как-то, какой рукой правильно креститься, да, что-то вот такое. И возникает как бы диспропорция. Нет у вас, вы такого не наблюдаете?
Честно говоря, я люблю на глупые вопросы постараться умно ответить. Многие священнослужители почему-то от этого уходят. Ну, например, когда там нас приглашают на эфир, расскажите нам про какой-нибудь яблочный спас. И мы реагируем: слушайте, ну никаких яблочных спасов не существует, давайте или говорить о преображении, или вообще не будем ни о чем говорить. Я на все подобное соглашаюсь для того, чтобы эту тему грамотно перевести в правильное русло, в богословское и догматическое понимание того или иного события. Об этом можно говорить по отношению ко всем праздникам. Да? Люди на крещение Господне, вот недавно мы совершали это торжество, не хотят слышать, что, собственно, произошло с точки зрения евангельского повествования. Всем интересно, можно ли погружаться в воду или нельзя. Но ведь и на эту тему можно грамотно ответить, да, переводя те или иные мысли, прежде всего, на евангельские тексты. Поэтому...
А вот что вы отвечали, допустим, про крещение?
Важно не пройти мимо Христа. Ведь когда человек озадачен каким-то спортивным действием, погрузится, при этом ему совершенно неинтересно, для чего вода освящается, что в конце концов она дает, с каким, там, не знаю, там, покаянным религиозным чувством нужно совершать это погружение, по большому счету этот обряд не приносит никакой пользы. Более того, всякий церковный обряд, который совершается без веры в Бога, может стать профанацией. То есть можно прийти и освятить крашенки, не веря в Бога воскресшего. Это профанация. Можно прийти и освятить яблочки, не понимая, для чего, собственно, Христос преобразился, в силу чего это произошло. И это касается абсолютно всех-всех наших церковных праздников. Поэтому это замечательное миссионерское поле, благодаря которому мы должны, все священнослужители, проповедовать, актуализировать, объяснять, толковать и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы и наши верующие христиане даже в простых беседах интересовались этими вопросами, что главное, например, в праздник крещения Господня, это не просто воды набрать, а понимать, что Бог своей божественной благодатью соприкасается с нашей материей. Бог своим божественным естеством осветил все водное естество. Эта вода становится в той первозданной чистоте и святости, как она была до грехопадения. Особенно открывая книгу Бытия, сказано, что Дух Божий носился над водой, Он оживотворял эту воду, и мы почерпаем божественную благодать. Вот если этого учения не понимать, да не поможет вода просто так. И сколько бы ты раз ни погружался, да не очистишься ты от грехов, если не будет покаяния в подлинном евангельском смысле. Я имею в виду практическая реабилитация, потому что признать то, что ты грешен, это одно, а исправиться в практическом направлении – это совершенно другое. И здесь вопрос синергии. Готов ли ты сам что-то изменить в самом себе. Но чаще всего мы зависим от греха, поэтому нам дается божественная благодать, сила, которая вспомоществует.
Ну, отец Владимир, знаете, как иногда кажется, что наши греховные наклонности, склонности, страсти, они настолько тесно вплетены в дерево души, что кажется, что вот если ты как бы вырвешь вот эту свою какую-то вот такую, ну, страсть, допустим, да, вот если возьмешь, вырвешь, то ствол и ось души, она просто так раз и опадет. Вот кажется, что они настолько вплетены, что только Бог может потом разобраться здесь между плевелами и семенами, что только Он может аккуратно вырвать плевелы, не вырывая при этом хорошие плоды. Отец Владимир, как это вообще происходит? Как это происходит, искоренение каких-то, ну, таких вот греховных склонностей, у которых, наверное, у каждого человека есть, и у каждого они свои, индивидуальные?
С точки зрения нравственного богословия и святоотеческого учения церкви, нужно понимать динамику развития греха. У некоторых святых отцов это выражается в следующей схеме. Происходит прилог, внимание, услаждение, да, желание, да, решимость и само греховное дело.
Но если человек все время это делает, это вообще очень быстро, в долю секунды. Прилог, желание, решимость, там одна просто полсекунды по накатанной, да, как на сноуборде с горы.
Эта динамика очень сильная, и по сути, если вот на общий вопрос ответить, как же себя остановить от греха, все начинается с первого этапа, прилог. Нам дьявол предлагает какую-то греховную мысль. Но ведь есть же внутренний фильтр, это совесть, религиозное нравственное чувство.
Тревогу, да.
Это голос Божий, который говорит, не делай этого, а дальше все зависит от меня. Ведь моя свобода направлена или на добро, или на зло. Если я уделяю этому внимание, если мысль проходит в мое сердце, помрачает разум, тогда начинается практическое действие греха. Поэтому для того, чтобы остановить себя от того или иного злого дела, нужно еще на уровне своих мыслей...
проявлять силу воли.
Да.
Отец Владимир, ну это, знаете, я даже спрашиваю не про выпить, покурить, да? Хотя с этим все ясно. Ну даже вот не про это. А именно вот про тесное вплетение в душу гордыни, гневливости. И это ведь не просто пустые слова. Ты иногда просто видишь, насколько ты искажен некоторыми вещами, понимаете? Человекоугодие, осуждение, двуличность, театральность, я не знаю, игра там какая-то постоянная. У нас все время идет какая-то игра. Мы с одним человеком одни, с другим другие. Только с близкими своими в семье мы, пожалуй, те, которые мы есть на самом деле. И эта картина очень нелицеприятная зачастую. Костя смеется.
Я просто вспомнил, я однажды своему духовнику плакался на тему того, значит, что сколько же страстей и грехов, и кажется, что вот ты примерно их обозрел, а
да,
потом, как кажется,
есть еще этаж ниже,
ты еще больше проваливаешься, и говорю, что кажется, вроде вот уже примерно все понял.
Ты думал, что ты на дне, но снизу постучались.
Да, именно, снизу постучали, на что мне мудрый священник отвечает. Но это хорошо, что снизу постучали, хорошо, что не сверху тебе постучали. Хуже было бы, если бы тебе сверху постучали, а снизу постучат.
Конечно, причинно-следственная связь, мы понимаем, вот предпосылки, а вот корень этого греха, а вот какие последствия. Оказывается, из того, что мы увидели поверхностно, если внимательно погрузиться в свою духовную жизнь, мы увидим, что вся наша душа изранена. Кстати, это одно из самых, наверное, точных пониманий, что такое грех. Это рана души.
Точно.
Мы болеем духовно, от этого мы скорбим, от этого, собственно, все наши трудности и проблемы. Я пытаюсь утешать, абсолютно свят только Бог, и в Писании сказано, что нет такого человека, который бы прожил бы один день и не согрешил. Наша природа, с точки зрения библейской антропологии, вот она повреждённая, мы потеряли подобие Божие. Образ Божий сохраняется, как бессмертие человеческой души, свобода и разум. А подобие Божие, святость, совершенство мы потеряли. Но через таинство крещения, через таинство покаяния, через прочие таинства мы восстанавливаем в себе это богоподобие. Поэтому хочется надеяться, что спасается человек не просто какими-то внешними добрыми делами, которых очень мало, да, грехов у нас больше на самом деле, а спасаемся мы по благодати, по милости и по любви божественной. Вот на это мы надеемся.
Спасибо огромное, отец Владимир, за этот удивительный и очень-очень глубокий разговор.
В гостях у нас сегодня был протоиерей Владимир Кошлюк, руководитель пресс-службы Крымской епархии. Мы вас благодарим за этот глубокий разговор. В студии микрофонов были моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».